Да и не важно, что вызвало изменение первой гласной. Важно, что по данной теории, изменение одной гласной вызвало неизбежное каскадное изменение всех остальных, чтобы избежать неясности произношения. На следующей стадии произошел отбор мемов с учетом уже имеющихся в меметическом пуле, в результате чего образовались новые, состоящие из совместимых мемов мемплексы. Теперь, наконец, мы готовы обратиться к меметической теории религии. Некоторые религиозные идеи, подобно некоторым генам, могли выжить благодаря собственным достоинствам. Такие мемы выживают в любом пуле, вне зависимости от окружения. Хочу еще раз сделать важное пояснение, что достоинство в данном контексте означает лишь способность выживать в пуле. Никаких других оценок здесь не предполагается. Некоторые религиозные идеи выживают по причине совместимости с другими, уже широко распространенными в пуле мемами, то есть как часть мемплекса. Ниже приводится перечень религиозных мемов, выживание которых в меметическом пуле можно объяснить либо собственным достоинством, либо совместимостью с имеющимся мемплексом. Вы переживете собственную смерть. Приняв мученическую смерть, вы попадете в самую лучшую часть рая и получите в свое распоряжение 72 девственницы. Посочувствуйте судьбе несчастных девственниц. Еретиков, богохульников и богоотступников нужно убивать или наказывать другим образом, например, изгнанием из семьи. Вера в Бога является высшей добродетелью. Если она пошатнулась, необходимо приложить все усилия для ее восстановления, умоляя при этом Бога искоренить неверие. В обсуждении Пари Паскаля уже упоминалась странная уверенность в том, что Богу больше всего импонирует наша вера в Него. Тогда это казалось странным, но вот вам и объяснение. Вера, бездоказательная уверенность в чем-то, является добродетелью. Чем крепче ваша вера перед лицом доказательств обратного, тем больше ваша добродетель. Особенно высоко награждаются религиозные виртуозы, способные верить в совсем уж нелепые, неподтвержденные и по сути неподтверждаемые вещи, вопреки всем фактам и здравому смыслу. Любой, даже неверующий человек, должен автоматически и без рассуждений уважать религиозные верования больше, чем он уважает любые другие убеждения. Об этом говорилось в главе 1. Существуют странные вещи, такие как Троица, Пресуществление, Боговоплощение, которые нам не полагается понимать. Лучше даже не пытаться, ибо попытка понять может привести к их разрушению. Называйте их таинством и научитесь удовольствоваться этим. Прекрасная музыка, искусство и священное писание являются самотиражирующимися выражениями религиозных идей. Некоторые из перечисленных идей, возможно, имеют достаточную ценность для собственного выживания, чтобы преуспеть в любом мемплексе. Но по аналогии с генами, некоторые мемы выживают только в группе с другими мемами, в результате чего образуются альтернативные мемплексы. В качестве двух альтернативных мемплексов можно рассматривать две альтернативные религии. Ислам, к примеру, можно сравнить с группой генов хищников, буддизм с группой генов травоядных. Строго говоря, идеи одной религии не лучше идеи другой, подобно тому, как гены хищников не лучше генов травоядных. От религиозных мемов не требуется абсолютной способности к выживанию. Им лишь нужно хорошо работать в присутствии других мемов своей религии, но не мемов других религий. Согласно этой модели, скажем, католицизм и ислам не обязательно должны быть плодом творчества отдельных индивидуумов. Они могли развиваться как две альтернативные группы мемов, процветающих в присутствии других мемов данного мемплекса. Организованные религии организуются людьми, священниками, епископами, раввинами, имамами и аятоллами. Но возвращаясь к примеру с Мартином Лютером, хочу подчеркнуть, это не означает, что религии были людьми придуманы и спроектированы. Даже если власть имущая эксплуатирует религию и манипулирует ею в собственных целях, существует значительная вероятность того, что большая часть деталей каждой религии появилась в результате бессознательной эволюции. Причина этому – не генетический естественный отбор. Он происходит слишком медленно и не может служить объяснением стремительной эволюции и разделения религий. Генетический естественный отбор играет в этой истории одну роль. Он обеспечивает мозг с его склонностями и погрешностями. Аппаратное средство, снабженное системным программным обеспечением нижнего уровня, необходимое для протекания миметического отбора. Проходящий в данной среде миметический естественный отбор, по моему мнению, предлагает разумное объяснение деталей развития конкретных религий. На ранних стадиях эволюции религии, до ее формальной организации, простые мемы выживают благодаря их универсальной привлекательности для человеческой психики. На данном этапе миметическая теория религии и теория религии как побочного продукта работают параллельно. Для более поздних стадий, на которых появляется формальная организация и тщательно разработанные специфичные для каждой религии особенности, можно с успехом использовать теорию мемплексов – групп совместимых мемов. При этом не исключается дополнительное воздействие намеренной манипуляции со стороны священников и других заинтересованных лиц. Не исключено, что религии, подобно школам и направлениям в искусстве, по крайней мере частично представляют плод разумного замысла. Одной практически полностью намеренно созданной религией является саентология, но полагаю, что это исключение из общего правила. Другим кандидатом на роль намеренно созданной религии является мормонизм. Ее предприимчиво лживый изобретатель Джозеф Смит не поленился написать целую новую священную книгу – «Книгу Мормона», в которой фальшивым английским языком 17 века изложил новую, высосанную из пальца фальшивую версию американской истории. Со времени своего появления в 19 веке мормонизм эволюционировал и сегодня является в Америке одной из наиболее уважаемых и популярных религий. Говорят, что число ее приверженцев растет самыми быстрыми темпами, и уже идут разговоры о выставлении кандидата на пост президента. Эволюция свойственна большинству религий. Какой бы теории эволюции религии мы ни придерживались, она должна суметь объяснить поразительную скорость процесса религиозной эволюции в благоприятных условиях. Рассмотрим это на примере. Карго-культы. В фильме «Житие Брайана по Монти Пайтону» одной из множества верно подмеченных деталей является то, с какой поразительной скоростью может возникнуть тот или иной религиозный культ. Появившись буквально в одночасье, он закрепляется в культурной жизни и с пугающей быстротой начинает играть все более важную роль. Самыми знаменитыми из реальных примеров подобных культов являются карго-культы Тихоокеанской Меланезии и Новой Гвинеи. Еще свежа вся история этих культов, от появления до угасания. В отличие от культа Иисуса, достоверных свидетельств о происхождении которого не сохранилось, в данном случае все события разворачивались у нас на глазах. Но даже здесь, как убедимся, некоторые детали оказались утрачены. Поразительно, что культ христианства почти наверняка зародился подобным же образом и распространялся вначале не менее стремительно. Мой главный источник информации о карго-культах – книга Дэвида Аттенборо «Поиски в раю», любезно подаренная мне автором. Все культы от самых ранних 19-го столетия и до более известных, возникших уже после окончания Второй мировой войны, следовали одной и той же схеме. По-видимому, в каждом случае островитяне были глубоко поражены чудодейственными предметами, принадлежавшими белым пришельцам, управляющим, солдатам и миссионерам. Возможно, они пали жертвами третьего закона Артура Кларка, который я приводил в главе 2. Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства. Островитяне замечали, что владевшие этими чудесами белые люди никогда не изготавливали их сами. Для починки их отсылали прочь, а новые предметы появлялись в качестве груза на кораблях и позднее самолетах. Никто никогда не видел белого человека, занятого производством или починкой чего-либо. Более того, белые люди вообще не занимались какой бы то ни было полезной деятельностью. Сидение за столом и перебирание бумажек явно было каким-то религиозным ритуалом. Сверхъестественное происхождение груза не вызывало сомнения. Словно в подтверждение этой гипотезы, некоторые действия белых людей можно было расценить только как религиозные церемонии. Они строят высокие мачты и закрепляют на них проволоку. Сидят и слушают маленькие коробочки, мигающие огоньками и испускающие загадочные звуки и сдавленные голоса. Уговаривают местное население надевать одинаковую одежду и шагать взад-вперед, Более бессмысленного занятия и представить нельзя. И вдруг туземцы нашли разгадку тайны. Все эти непонятные действия и есть ритуалы, при помощи которых белый человек убеждает богов присылать груз. Туземцу, чтобы получить груз, тоже нужно совершать эти действия. Поразительно, что похожие карго-культы независимо зародились на островах, далеких друг от друга не только географически, но и в культурном плане. Дэвид Аттенборо пишет, что антропологи зафиксировали два отдельных случая в Новой Каледонии, 4 на Соломоновых островах, 4 на Фиджи, 7 на Новых Гибридах и более 40 в Новой Гвинее. Причем, как правило, они возникли совершенно независимо друг от друга. В большинстве этих религий утверждается, что в день апокалипсиса вместе с грузом прибудет некий мессия.